Глава шестая. Торговля, которую завели Сексон и Мерседес, стала развиваться. Мерседес имела возможность тотчас же сбывать все те изящные вещицы, которые делала Сексон, а Сексон занималась этой работой с увлечением. Ожидаемый ребенок и сокращение жалования поставили перед ней экономическую проблему острее, чем когда-либо. В сберегательную кассу было в сущности отложено очень мало, и Сексон упрекала себя за то, что расходовала до сих пор так много на всякие красивые пустяки для себя и для украшения дома. К тому же она первый раз в жизни тратила чужой заработок. Она привыкла с самых юных лет жить только на свои деньги, а теперь, благодаря Мерседес, получила снова возможность зарабатывать. С тем большим удовольствием употребляла она свои доходы на новое белье. Мерседес делала ей указания, и Сексон, руководствуясь ими и иногда дополняя их от себя, изготовляла разные легкие красивые кружевные вещицы, тонкие батистовые рубашки с ажурной строчкой и французской вышивкой на плечах и груди, нарядные полотняные комбинации, похожие на паутину ночные сорочки, обшитые ирландским кружевом. По совету Мерседес она сделала восхитительный чепчик, за который та ей заплатила за вычетом комиссионных $12. Сексон с радостью отдавала этой работе каждую свободную минуту, но не забывала при этом и о гардеробе для ожидавшегося ребенка. Единственное, что она купила, были три вязаные фуфаечки. Все остальное, до самых мелочей, сделала сама. Вышитые елочкой свивальники, вязаные крючком кофточка и шапочка, вязаные варежки, вышитые чепчики, крошечные туфельки, кукольные рубашечки, вышитые шелком белые фланелевые платьица, чулочки и вязаные сапожки, которые она видела уже надетыми на брыкающиеся розовые ножки с толстенькими икрами, множество мягких полотняных простынок. Но венцом всего явилось маленькое белое шелковое вышитое пальтецо. Но когда она отдавала себе отчет в характере этой непрестанно излучаемой любви, то должна была признаться, что любовь эта скорее относилась к Билли, чем к туманному и неопределенному кусочку жизни, которого при всем своем желании она представить себе еще не могла. «Хм», — сказал Билли, пересмотрев весь этот маленький гардероб и опять возвращаясь к фуфаечкам. «Из всех твоих смешных финтифлюшек это больше всего помогает мне вообразить нашего мальчика. Я прямо вижу его в этих настоящих мужских фуфайках». Сексон, охваченная внезапным наплывом чувств, от которых у нее на глазах выступили слезы, поднесла одну из фуфаечек к его губам. Он торжественно поцеловал ее, и взгляд его не отрывался от глаз Сексон. «Это и для мальчика, но больше всего для тебя». Однако заработок Сексон вдруг прекратился самым ужасным и трагическим образом. Однажды, отправляясь на дешевую распродажу, она поехала в Сан-Франциско. Проходя по улице Сеттер, она обратила внимание на маленькую витрину очень небольшого магазина. Первое, что она увидела и чему не могли поверить ее глаза, был выставленный там восхитительный чепчик, тот самый, за который Мерседес ей заплатила $12 и на котором теперь стояла цена 28. Сексон вошла в магазин и обратилась к хозяйке, худой и пожилой женщине с проницательными глазами, по-видимому, иностранке. «Я пришла не покупать», — сказала Сексон. «Я сама делаю такие же вещи, какие у вас тут выставлены. и хотела бы только знать, сколько вы платите за них, например, за этот выставленный в окне чепчик». Женщина бросила пристальный взгляд на руку Сексон, большой и указательный пальцы которой носили на себе бесчисленные следы уколов, затем осмотрела ее самое и ее костюм. «Вы умеете делать такие вещи?» Сексон кивнула головой. «Я заплатила за него женщине, которая его сделала, $20». Сексон подавила крик изумления и с минуту подумала. Мерседес ей отдала 12. Значит, 8 она положила себе в карман ни за что, тогда как Сексон дала и свой материал, и свой труд. «Будьте добры, покажите мне другие вещи ручной работы, сорочки и вообще белье, и скажите, сколько бы вы за них дали». «Так значит, вы можете делать такие вещи?»
«Могу».
«И согласны мне их продавать?»
«Конечно», — сказала Сексон. «Я затем сюда и вошла».
«Мы набавляем при продаже очень немного», — продолжала женщина. «Но вы понимаете, нужно же окупить плату за помещение, электричество и прочее, да еще немного и подработать. Без этой прибавки мы не могли бы торговать».
«Ну, конечно», — согласилась Сексон.
Среди находящегося в магазине восхитительного белья Сексон нашла еще ночную рубашку и комбинацию своего изделия. За первую она получила от Мерседес $8, здесь она продавалась за 18, а хозяйка за нее заплатила 14. За вторую Сексон получила 6, цена на ней стояла 15, а хозяйке она стоила 11.
«Благодарю вас», — сказала Сексон, надевая перчатки. «Я с удовольствием принесла бы вам свою работу за эти цены».
«А я с удовольствием куплю, если они будут так же хорошо сделаны», — хозяйка строго на нее взглянула.
«Не забудьте, что работа должна быть не хуже этой. Ко мне часто поступают особые заказы, и если я буду довольна вашими вещами, то дело для вас найдется».
Мерседес осталась невозмутимо спокойной, когда Сексон обрушилась на нее с упреками. «Вы же говорили, что возьмете только за комиссию».
«Говорила. Так и сделала.
Но ведь я купила весь материал и работаю, а вы получили львиную долю дохода».
«А почему бы мне ее и не получить? Я же была посредницей. Посредники обычно получают львиную долю. Так уж всегда бывает».
«По-моему, это очень несправедливо», — сказала Сексон, скорее печально, чем сердито.
«Ну, уж об этом спорьте с миром, а не со мной», — возразила Мерседес ядовитым тоном, который внезапно смягчился под влиянием свойственной ей быстрой перемены настроений.
«Но только зачем нам, милочка, ссориться? Я ведь вас так люблю. И правда, все это пустяки при вашей молодости и здоровье, да еще с таким сильным и молодым мужем. Ведь я старуха, и мой старик тоже может сделать для меня очень мало. Он и так уже одной ногой в гробу. Почти все его родные перемерли. Подумайте о том, что ведь хоронить его придется мне. И я оказываю ему честь тем, что предоставляю место для его вечного сна рядом с собой. Правда, он такой глупый, тупой, тяжелый старик. Но в нем, несмотря на глупость, нет ни капли зла. Я купила уже места на кладбище и заплатила за них частью из тех комиссионных, которые с вас брала. Но ведь остаются еще похороны, и все должно быть сделано как следует. Да и мне нужно отложить немного денег для себя. А Барри может протянуть ноги каждый день». Сексон осторожно понюхала воздух и догадалась, что старуха опять напилась.
«Пойдемте, дорогая, я вам кое-что покажу».
Она повела Сексон в спальню и приподняла крышку большого сундука. На Сексон повеяло тонким ароматом розовых лепестков.
«Смотрите, вот мое погребальное приданое. В этом платье я повенчаюсь со смертью».
Удивление Сексон все возрастало по мере того, как старуха показывала ей изящное, нарядное и роскошное приданое, которое годилось бы только для самой богатой невесты. Мерседес вынула из сундучка веер из слоновой кости.
«Это я получила в Венеции, дорогая. А вот черепаховый гребень. Его заказал для меня Брюс Анстей за неделю до того, как выпил свой последний бокал и пробил свою безумную голову кольтом 44. А этот шарф? Этот шарф из Либерти».
«И все это пойдет с вами в могилу!» — воскликнула Сексон. «Какая нелепость!» Мерседес засмеялась.
«Почему? Я умру, как жила. В этом моя радость. Я сойду в могилу невестой. Я не могу лежать в холодном и тесном гробу. Я хотела бы, чтобы вместо него меня ждало широкое ложе, все покрытое легкими восточными тканями и заваленное подушками, подушками без конца.
Но ведь за ваше приданое можно было бы устроить 20 похорон и купить 20 мест.
Я кончу так, как жила. Старику Барри придется лежать рядом с шикарной невестой».
Она закрыла глаза и вздохнула.
«Хотя я предпочла бы, чтобы рядом со мной во мраке великой ночи лежал Брюс Анстей или кто-нибудь другой из моих возлюбленных и постепенно превращался бы вместе со мной в прах, потому что это и есть настоящая смерть».
И она посмотрела на Сексон. В глазах ее был пьяный блеск и вместе с тем холодное самодовольство.
В старину, когда погребали великих людей, с ними вместе зарывали живьем их рабов. Я же беру с собой, моя дорогая, только свои банковые билеты.
«Значит, вы совсем не боитесь смерти? Ни чуточки?» Мерседес покачала головой и ответила патетически.
«Смерть прекрасна, добра, справедлива. Я не боюсь смерти. Я людей боюсь и того, как они со мной поступят после моей смерти. Потому-то я все и приготовляю заранее. Нет, они меня не получат».
Сексон удивилась. «На что вы им будете тогда нужны?»
«Им очень нужно много мертвецов», — последовал ответ. «Вы знаете, какая судьба постигает стариков и старух, которых не на что хоронить? Их не хоронят вовсе. Вот послушайте. Однажды мы стояли перед большими дверями. Со мной рядом находился профессор. Странный человек, которому следовало быть пиратом или осаждать город, или грабить банки, но отнюдь не читать лекции. Он был строен, как Дон Жуан. Пальцы у него были стальные. Так же силен был его дух. Он тоже, как и все мои кавалеры, был немного... чуть-чуть безумен. «Пойдемте, Мерседес», — сказал он, — «посмотрим на наших ближних и станем смиренными и радостными от того, что мы не похожи на них. Пока не похожи. После этого мы поужинаем с особым дьявольским аппетитом и выпьем за их здоровье золотого вина, которое засверкает еще ярче после всего, что мы видели. Пойдем же, Мерседес!» Он распахнул двери и, взяв меня за руку, заставил войти. Мы оказались в печальной компании. На мраморных столах лежали и полусидели, опираясь на подпорки, 24 тела, склонившиеся над столами молодые люди с блестящими ножичками в руках, подняли головы и принялись с любопытством меня рассматривать. «Они были мертвы, эти тела?» — спросила Сексон с трепетом. «Это были мертвые бедняки, моя дорогая». «Пойдемте, Мерседес», — снова позвал он меня. «Я покажу тебе кое-что, отчего наше желание жить еще усилится». И он повел меня вниз, где находились чаны. «Чаны с засолом, милочка!» Я даже не испугалась. Но когда посмотрела в них, то подумала о том, что будет со мной, когда я умру. Мертвецы лежали в этих чанах, как свинина в рассоле. В это время сверху потребовали женщину, непременно старую женщину. Служитель, приставленный к чанам, стал искать старуху. Сначала он выудил мужчину. Он поискал снова и снова выловил мужчину. Он торопился и принялся ворчать. Наконец он вытащил из этой каши женщину, и так как она, судя по лицу, была старой, то он остался доволен. «Этого не может быть! Это неправда!» — закричала Сексон. «Я видела все это своими глазами, милочка, и знаю, что говорю. И я вам повторяю, не бойтесь смерти. Бойтесь этих чанов с рассолом. И когда я там стояла и смотрела, а тот, кто привел меня туда, смотрел на меня и улыбался, и спрашивал, и зачаровывал своими безумными черными глазами усталого ученого, я поняла, что подобная судьба не может и не должна постичь мою земную оболочку. Потому что она ведь мила мне, моя оболочка, моя плоть, как была мила многим в течение моей жизни. Нет, нет, чан с рассолом — не место для моих губ, знавших столько лобзаний, и для тела, знавшего столько любви. Мерседес опять приподняла крышку сундука и уставилась на свои похоронные наряды. «И вот я приготовила себе все для вечного сна. В этом я лягу на смертное ложе. Некоторые философы говорят, люди знают, что непременно умрут, а все равно не верят этому. Но когда мы состаримся, мы начинаем верить». И я тоже теперь поверила. Дорогая моя, вспомните о чанах с рассолом. Не сердитесь на меня за эти комиссионные. Чтобы избежать такой участи, я бы ни перед чем не остановилась. Ни перед лептой вдовицы, ни перед коркой сироты, ни перед пятаками на глазах умершего. О наказании, и Сексон вспомнила жизнь Мерседес, казавшуюся ей какой-то чудовищной сказкой. «Этого не может быть, моя дорогая. Бог, — сказал один старый поэт, — все же парень добрый. Бойтесь только чанов с рассолом и того, что люди могут сделать после вашей смерти с вашим прекрасным телом».